Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Дело об убийстве Анны Политковской раскрыто, утверждает старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили снял обвинение против президента, частично признал свою вину и выпущен под залог. Нобелевскую премию по медицине разделили два американца и британец. Старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян заявил, что дело об убийстве журналистки Анны Политковской раскрыто, исполнитель преступления задержан. В интервью «Новой газете» Гарибян сообщил, что обвинения предъявлены 11 фигурантам по делу. 10 из них арестованы, в том числе организаторы преступления. Никаких имен старший следователь не назвал. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена 7 октября прошлого года в подъезде своего дома в Москве. В Дагестане идет спецоперация по ликвидации группы боевиков. В перестрелке ранены двое военнослужащих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Боестолкновение произошло в окрестностях селения Губден. Бойцы 136-й мотострелковой бригады проводили здесь прочесывание местности. Около 11 часов понедельника одна из разведывательно-поисковых групп наткнулась на группу боевиков. В завязавшейся перестрелке двое военнослужащих получили ранения. Лес был блокирован милицейскими и военными подразделениями. По данным оперативного дежурного Карабудахенского райотдела милиции, под Губденом попала в окружение группа полевого командира Магомеда Левагабова, выходца из этого селения. Его и его людей считают причастными к серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе к убийству служителя местной мечети Нурмагомеда Гаджи Магомедова. 29 сентября его застрелили недалеко от собственного дома. Один из братьев Вагабовых, Магомед Насир, и еще трое боевиков были убиты в перестрелке с милицейским спецназом 2 августа в окрестностях Губдена. Тогда погиб один из бойцов спецназа. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Хабаровском крае прокуратура проверяет информацию об использовании административного ресурса в ходе подготовки к выборам в Госдуму. Основанием для проверки стала публикация, в которой приводится высказывание мэра Хабаровска Александра Соколова на совещании уполномоченного представителя президента в Дальневосточном округе. Говоря о подготовке к парламентским выборам, мэр заявил, что власти Хабаровска рекомендовали председателям участковых избирательных комиссий вступить в партию «Единая Россия». В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600, большинство из них – дети. Госпитализированы около 400 человек. Самая тяжелая ситуация в городах Кисловодск и Лермонтов. Единичные случаи заболевания выявлены в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Предгорном районе. Предположительной причиной заражения стала продукция Железноводского молокозавода. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, прибывший в Ставрополье, распорядился использовать в детских организациях только молочные продукты, прошедшие термическую обработку.
По всему Ставропольскому краю пойдет команда запретить использование в детских организованных коллективов молочной продукции, которая не подвергается термической обработке. Ну, например, кефир мы кипятить не можем, значит, кефир мы изымем. А если это молоко, то молоко должно подвергаться кипячению. Если это творог, то он должен даваться не в виде сырого продукта, ну, просто творог посыпанный, а чтобы его, допустим, сделали сырники там, ну, то есть прошла термическая обработка.
Сказал Геннадий Онищенко. За последние месяцы на Ставрополье это уже третий случай массового заболевания детей дизентерией. Писатель Сергей Шаргунов не подтвердил информацию о своем исключении из списка партии «Справедливая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму.
Я бы не хотел подтверждать подобную информацию, но ходят слухи. По крайней мере, меня это абсолютно не тревожит. Несмотря на то, что последние дни я испытываю чудовищное давление с разных сторон. На меня сыпятся, в частности, политические доносы. Припоминают то, что лет 5 назад, еще будучи исключительно литератором в эфире «Радио Свобода», я позволил себе критические замечания в адрес высших чиновников страны.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» Сергей Шаргунов.
«Радио Свобода. Новости».
Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Грузии Николас Гварамия, добавив, что экс-министр обороны освобожден под залог в 6 миллионов долларов. Акруашвили задержали по обвинению в коррупции после того, как он выступил с резкой критикой президента. Он обвинил Саакашвили в узурпации власти и попытке устранить неугодных ему людей. На состоявшихся в Литве дополнительных выборах в Сейм по одному из избирательных округов во второй тур вышел основатель партии труда Виктор Успаских, которого обвиняют в финансовых махинациях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
После выборов на освободившееся в парламенте место по Дзукийскому одномандатному избирательному округу Литвы во второй тур вышли два кандидата. С 30% голосов от движения консерваторов адвокат Кистутис Челинскас и от партии труда ее основатель Виктор Успаских, получивший на 10% голосов меньше. Успаских из-за предъявленных ему ранее обвинений в существовании двойной бухгалтерии партии труда находится под домашним арестом, имеющий скандальную репутацию, полтора года скрывавшийся от литовских правоохранительных органов в России, где пытался просить политического убежища, Виктор Успаских виновным себя не считает и называет преследование со стороны литовской прокуратуры местью оппонентов. Между тем, ведущие политики Литвы, в том числе президент Адамкус, негативно оценивают действия Успаских, считая их позорящими страну. Исход выборов в Дзукийском округе решится во втором туре через 2 недели. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Нобелевская премия этого года в области медицины присуждена американским ученым Марио Капекки и Оливеру Смитису, а также Мартину Эвансу из Великобритании. Они удостоены награды за работу по использованию эмбриональных стволовых клеток для модификации генов у мышей. Речь идет о разработке способа выключать те или иные гены в клетках зародыша. Эта методика получила название генетического нокаута и позволит ученым лучше понять причины таких заболеваний, как диабет и рак. Сумма Нобелевской премии этого года составляет около 1,5 миллиона долларов. Торжественное награждение состоится 10 декабря в Стокгольме. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Политические, административные, медиа, итоги прошедших выходные акций российской оппозиции. Число заболевших дизентерией в Ставропольском крае достигло 600. Интернет-терапия по-голландски. Ираклий Акруашвили отказался от своих обвинений в адрес грузинского президента. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с российских тем. В минувшие выходные в городах России прошли акции памяти Анны Политковской, убитой год назад. В Москве в Новопушкинском сквере был организован митинг. На акции, которую назвали «Маршем несогласных», выступили оппозиционные политики, правозащитники и люди, хорошо знавшие журналистку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На выходе из метро группа молодых людей раздавала черные ленточки и красные гвоздики приходящим на митинг. Всего у сцены в Новопушкинском сквере к часу дня собралось около 500 человек. Митинг памяти Анны Политковской начал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
В понедельник, прошедший, мы вновь включили в сеть мобильный телефон Анны Степановны Политковской, который перестал отвечать ровно год назад, в субботу 7 октября 2006 года. За эти 5 дней, 6 дней, сотни и сотни человек позвонили по этому телефону. Те самые люди, которые остались без Аниной помощи и которые просто хотели ее поблагодарить. Но были 3 важных, существенных сообщения. Одно из них заключалось в том, что, к сожалению, настало время успешных подонков. Более того, для того, чтобы быть успешным, чаще всего в опции необходимо быть еще и подонком. Об этом говорили многие. Вторая вещь о том, что у демократов на митингах и демонстрациях всегда плохая слышимость. Судя по всему, сегодняшний марш – это исключение. А третья вещь такая. Нужно заканчивать разборки между демократами и каким-то образом стараться объединиться. Потому что, пишет наша читательница, говорит по телефону, те, кто сохранил демократические ценности, живут как в утонувшей подводной лодке. Наружу не достучишься, никто не спасет. Или сами задохнемся, но задыхаться нельзя.
организовали марш несогласных Народно-демократический союз экс-премьера Михаила Касьянова. От имени этой организации всем участникам акции протеста раздавали резолюцию несогласных. «Мы требуем от власти вернуть гражданам свободу выбора. Выборы без выбора – это фарс. Мы объявляем 7 октября днем гражданского достоинства», значилось в бумаге. Бывший глава правительства говорил о предстоящих выборах. Лидер Народно-демократического союза призвал собравшихся бойкотировать их.
«У нас в Конституции записано, что государство гарантирует многообразие идеологий и политических убеждений. И мы знаем, что Конституция обеспечивает свободу средств массовой информации и независимый суд. Что мы имеем на деле? На деле мы имеем каждый день попрание гражданских и человеческих прав всеми уровнями вертикали власти. Разделение властей не существует. Пресловутая ненасытная вертикаль съела все устои разделения властей. Парламент не функционирует без указания, ежедневного указания из Кремля. Правительство как орган не существует. Независимого суда больше нет. СМИ находятся под серьезнейшим давлением. Цензура властвует по всей стране. Невозможно гражданам получить альтернативную информацию о событиях, происходящих внутри страны или за рубежом. Кто возглавляет эту работу по растаптыванию устоев конституционного строя? Это должен нам гарантировать президент. Он у нас гарант Конституции. Кто сегодня возглавил работу по растаптыванию конституционных основ? Президент России. Мы не согласны жить в дремучей Совдепии. Сегодня нынешняя власть уготовила нам новые ходы. Фактически уже выстроена система по отбору власти у граждан, по узурпированию власти. Мы хотим свободы. Свободы мы хотим. Свобода. Ура!
Ура!
Вслед за Михаилом Касьяновым на сцену поднялась правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Ни одно политическое убийство в нашей стране, а их были десятки, не расследовано до конца. Кое-когда находили исполнителей, но ни разу заказчиков. Ни разу. И это доказывает, что заказчики сидят наверху очень близко к власти или у власти, иначе хоть кого-нибудь бы нашли. Вспомните, не нашли убийц ни Дмитрия Холодова, ни Щекочихина, ни Старомойтовой. Почему мы должны надеяться, что заказчики Анны Политковской будут нам объявлены сверху? Это подлая действительность. И нельзя надеяться, что ее изменят сверху, с этого верху, где не нашли убийц, не только политических, но и громких экономических убийц, где не нашли тех, кто повинен в жертвах в Нардосе, тех, кто повинен в жертвах в Беслане, тех, кто повинен в жертвах взорванных в Москве домов. Никого не находят. Нам, во всяком случае, об этом неизвестно.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов также в своей речи вспоминал Анну Политковскую.
Сегодня миллионы наших сограждан и миллионы людей во всем мире, слава Богу, вспоминают Анну. Те, кто были на Троекуровском кладбище и у ее дома, где ее злодеи так жестоко убили, заметили, какое море цветов там. Очень важно, что мы с вами помним. Они, конечно, хотели бы, чтобы мы забыли. Но мы помним. Мы помним, что сказал Путин, когда убили Анну. Он сказал, что она своей смертью нанесла больше ущерб власти, чем своими критическими публикациями. Столько цинизма в этих словах. И абсолютная жестокость. Я не могу это забыть. Я думаю, что мы должны помнить, что было с Бесланем. Мы должны помнить, как стреляли по школе с детьми и учителями из гранатометов и танков. И никто не опроверг депутата Савельева, который предоставил доказательства подобного рода злодейства и варварства. Мы должны помнить, как убили 129 человек в Нордосте.
Сразу после окончания митинга участники акции направились на Лесную улицу, чтобы возложить цветы к дому Анны Политковской. До них у дома журналистки побывали активисты Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, которые установили памятную мраморную доску у входа в подъезд. Участвовать в марше несогласных в Новопушкинском сквере на этот раз ОГФ отказался, говорит советник Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Мы были противниками того, что в этой акции подняты партийные флаги. Мы считаем, что в такой день поднимать флаги партийные нехорошо и неправильно.
Возложение цветов к подъезду дома, в котором жила Анна Политковская, тщательно охраняли милиционеры. Именно они прервали спонтанно начавшийся митинг. Выступить успел только представитель национал-большевиков, который призвал всех вступить в ряды радикальной оппозиции и продолжить борьбу с нынешней властью. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве, крупной взятки и служебной халатности. Нобелевская премия этого года в области медицины присуждена американским ученым Марио Капекки и Оливеру Смитису, а также Мартину Эвансу из Великобритании. В Хабаровском крае прокуратура проверяет информацию об использовании административного ресурса в ходе подготовки к выборам в Госдуму. Причиной массового заболевания дизентерии в Ставропольском крае стала продукция железноводского молокозавода «Вита», сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Ну и важнейшее из новостей сегодняшнего дня, по крайней мере из российских новостей. Старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян утверждает, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто и исполнитель преступления задержан. Мы только что говорили о том, как в годовщину убийства журналистки, какие акции проводила оппозиция, и разговор о деле Политковской, о памяти Анны Политковской продолжим через несколько секунд в рамках обзора прессы. А из международных новостей еще стоит отметить ситуацию в Пакистане. Напомню, в субботу там прошли президентские выборы. На них победил действующий президент Первез Мушарраф, который предпринимает чрезвычайные усилия для того, чтобы каким-то образом успокоить ситуацию в стране, в которой и протесты, и на границах страны идут бои между местными боевиками и правительственными войсками. Итак, ситуация в Пакистане – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар. И в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас мы, как я уже и говорил, продолжим нашу программу обзором европейской печати. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте,
ну, Кирилл. Давайте начнем как раз с публикации памяти Анны Политковской.
Да, конечно, никто еще не успел отреагировать на последнее заявление, последнюю информацию. Но по поводу вчерашних событий в Москве и по поводу годовщины Анны Политковской, годовщины смерти Анны Политковской, написали практически все международные газеты. «Эль Паис» выступает со статьей «Где убийца Политковской?» В память об убитой российской журналистке «Лос-Анджелес Таймс» Россия чтит память бескомпромиссной журналистки «Вашингтон Пост». Почти такой же заголовок в канадской «Глоб энд Мейл». Последний пишет: «Вышедшие на траурный митинг в Москве требовали суда над убийцами журналистов, в то время как президент Владимир Путин праздновал свой день рождения в кругу руководителей спецслужб, многих из которых критиковала в своих статьях Анна Политковская». Британская «Индепендент» выносит заголовок: «Путин празднует 55-летие со своим шпионским кругом, несмотря на демонстрации протеста». Газета отмечает, что Кремль не выступил ни с каким заявлением в воскресенье по поводу годовщины смерти и напоминает слова российского президента год назад, что смерть Политковской навредила российской власти больше, чем ее статьи. Та же газета подмещает комментарий под заголовком «Кремлинология». Так что теперь задумал премьер-министр, в кавычках, Путин? Старое российское искусство кремлинологии, попытки понять, что происходит в специально замутненной государственной системе, это искусство возрождается, пишет «Индепендент». Только теперь оно называется путинологией. С тех пор, как Владимир Путин сосредоточил власть в своих руках, знакомое гадание, кого назначают, а кого увольняют, основанное на появлениях на телевидении, телевидения, рассадкой рядом с президентом на главных мероприятиях в стране и на замечаниях, сделанных самим президентом, вот это искусство возобновилось. Даже когда Путин твердо заявил, что не будет вносить изменения в Конституцию и баллотироваться на третий срок, просвещенное сообщество предположило, что он что-то скрывает. Его решение избираться в Думу и его заявление в ходе съезда «Единой России», что он надеется, что новым президентом станет человек, с которым он сможет работать в паре, показывают, что он, возможно, воздержится от изменения буквы Конституции, но готов изменить ее дух. Хотя непонятно, зачем это нужно, пишет газета. Ведь и Дума, и большинство россиян с удовольствием разорвали бы Конституцию, лишь бы он остался на третий срок. История России, однако, учит, что не надо сбрасывать со счетов неизвестных политических лидеров, будь то Зубков или кто-то другой, кто займет кресло президента России, отмечает Independent. Ленин был маргинальным фанатиком, когда появился в Петербурге в апреле 1917 года. Сталина называли серым пятном. Да и самого Путина, когда Борис Ельцин передал ему власть в 1999 году, воспринимали до комичности скучным бюрократом, который долго в свете прожекторов не продержится. Насколько же все оказалось не так, восклицает британская Independent.
Ну, справедливости ради скажем, что кремлеология, это, конечно, не российское занятие, в основном западное, которому предавались многие десятилетия.
Но вернемся опять-таки к европейской печати о России. На ту же тему рассуждает и автор публикации во французской «Фигаро». Надо понять, что после смерти Сталина, пишет он, страна управлялась за счет коллективного согласия ее руководителей. В существующей сейчас аналогичной политбюро покойной коммунистической партии, руководящий круг, состав которого может, безусловно, меняться, входят основные олигархи, сменившие государственных бюрократов, и выходцы из КГБ, занимающие высшие руководящие должности и сплотившиеся вокруг фигуры Путина. Такой узкий круг единомышленников исторически управлял старинным русскими общинами от деревень до большого мира, собственно, и обозначается словом «мир». Но вокруг кандидатуры Путина нельзя сказать, что уже достигнут консенсус. Ле Фигаро.
Ну вот как раз и действительно настоящий пример, очень яркий пример кремлеологии в французской газете. Спасибо, Ирина. Обзор свежих европейских и не только европейских газет подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Нашу программу продолжит громкая грузинская тема. Заместитель генерального прокурора Грузии Николас Гварамия заявил, что Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и, в частности, признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Экс-министр обороны освобожден под залог в 6 миллионов долларов. Напомню, Акруашвили задержали по обвинению в коррупции после того, как он выступил с резкой критикой президента. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Заместитель генерального прокурора Грузии Ника Гварамия заявил на специальном брифинге, что бывший министр обороны Ираклий Акруашвили признал себя виновным в вымогательстве и служебной халатности и заявил в присутствии адвоката, что все его обвинения в адрес президента Саакашвили были лживыми и сделаны лишь для привлечения внимания прессы. Генеральная прокуратура продемонстрировала кадры допроса Акруашвили. Некогда грозный генеральный прокурор и глава МВД, министр обороны, выглядел жалким и испуганным. Все мои обвинения в отношении президента Саакашвили были ложью с целью получения политических дивидендов. Я не подтверждаю, что президент Саакашвили заказал мне убийство бизнесмена Патаркасашвили, а также по обстоятельствам смерти Зурабашвили. Мне ничего не известно о коррумпированности его дяди или коррупционных сделках. Жалобно, едва слышно шептал Акруашвили. Сразу после признательных показаний Акруашвили суд постановил, что бывший министр обороны, изъявивший готовность сотрудничать со следствием, будет освобожден под залог в 10 миллионов лари, это примерно 6 миллионов долларов. Беспрецедентная сумма залога для грузинского правосудия. Многие наблюдатели считают, что Акруашвили просто боялся попасть в тюремную камеру, где находятся лица, которых он арестовывал в бытность генеральным прокурором. Причем не совсем правовыми методами, как считают многие. Именно поэтому Акруашвили предпочел сделку с властями. Однако оппозиционные лидеры заявляют, что, несмотря на признание Акруашвили, они продолжат акции протеста с лозунгом «Грузия без президента».
Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Тбилиси. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия», хотя речь пойдет, в общем-то, об общероссийской проблеме, о ситуации в судостроении, которая, несмотря на общее позитивное развитие экономики, находится не в лучшем состоянии. Один из центров российского судостроения традиционно Санкт-Петербург. Специалисты отмечают, что положительные сдвиги происходят пока только в строительстве военных кораблей, рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
На прошлой неделе, находясь с рабочим визитом в Петербурге, председатель Совета Федерации Сергей Миронов посетил крупнейший судостроительный завод «Северная верфь».
В прошлый свой приезд я был в ЦИНИ имени Крылова и должен сказать, что мой интерес к судостроению не случайен. Петербург – это один из центров российских судостроения. У нас есть очень большие конкурентные преимущества. Сейчас в рамках объединенной судостроительной компании решается вопрос, где будут размещены три крупнейших объединенных верфи. Мы считаем, что не под Выборгом в скалах нужно вырубать новые помещения для доков, а опираться на то, что уже функционирует. Тем более акционеры «Северной верфи» планируют в ближайшие годы вложить 13 миллиардов рублей на реконструкцию, на строительство новых доков, уникальных для очень многотоннажных судов. И мне кажется, здесь их нужно поддерживать.
Судостроение в России оживает, говорит директор по маркетингу завода «Северная верфь» Леонид Кузьмин.
Нам в этом году 95 лет. Изначально мы построены для того, чтобы создавать боевые корабли для военно-морского флота. И параллельно ведем гражданское строительство всю жизнь. В данный момент мы строим суда снабжения, если гражданские, а про военные не буду говорить. Суда снабжения нефтяных добывающих платформ морских для Норвегии.
А для России?
Для России вот сейчас и разрабатываем. Чтобы для России строить для освоения шельфа. Это уже другие снабженцы с ледовым классом.
Но это еще дело будущего. А пока есть ли у завода заказы в России?
Пока в данный момент имеем заказы только боевые корабли, а гражданские нет. В связи с тем, что есть определенные трудности законодательные в основном, ну и финансовые, разные.
А почему же все-таки вот пассажирские суда не строятся?
Это не наша номенклатура. Есть предприятия, ну, в Финляндии, например, которые уже давно этим занимаются. И у нас гражданского флота-то заказчиков нет.
Уж если их нет у завода такого масштаба, как «Северная верфь», то что говорить о более мелких предприятиях? Да, судостроение оживает, но несколько однобоко, считает главный редактор государственного унитарного предприятия «Аэрогеодезия» Тамара Купидонова.
По моим наблюдениям, оживают в первую очередь те компании, которые успели найти себе соучастников иностранцев, где идет инвестиция уже немножко из-за рубежа.
О том же самом говорит и главный инженер Балаковского судоремонтного завода Геннадий Каширин.
Мы сейчас пока еще ничего не строим. Значит, у нас в стадии завершения, скажем так, проект с голландцами должен состояться, подписание контракта. Тогда уже реально можно будет говорить о том, что мы приступили к судостроению. А сейчас идет техническая подготовка производства, приобретение оборудования, в том числе здесь, вот в Питере. Собираемся, по крайней мере, строить баржи типа Европа. Мы судостроением занимались еще и в советские времена, но поскольку не востребовано было вот это судостроение, строение в определенный период, что вынуждены были прекратить. А сейчас понимаем, что без этого уже не обойтись. Внутренний флот в плачевном состоянии. 30 лет и более эксплуатации, оно говорит о чем-то. Новый флот практически не поступает, по крайней мере, на внутренние водные пути. Есть, конечно, компании мощные, которые заказывают флот, но это доля процента от общего количества. И сейчас актуально, конечно, возрождение вот тоннажа для того, чтобы не замерла жизнь на внутренних водных путях.
Куда делись? Был же вроде флот, они просто заржавели.
Конечно. На Волге на сегодняшний день от того количества флота, который был ранее, там, в советские времена, я полагаю, так процентов 10 всего осталось. Вот старье все это плавает.
И что же, заводы действительно не могут работать, пока не заключили договор с каким-то иностранным партнером?
Конечно, здесь нужны же стартовые какие-то финансовые ресурсы, а их ни у кого нет сегодня. Их нет ни у судовладельцев. Кстати, вот эта проблема, она глобальная, скажем так. По крайней мере, я говорю вот опять же о внутреннем флоте. Нет денег и у тех, кто бы мог потенциально строить. Для этого две вещи нужны. Либо какие-то кредитные возможности, чтобы были у судовладельца, либо у того, кто потенциально может построить и потом уже выставить на продажу. Сегодня этот вопрос главным становится.
Почему? В стране ведь море денег.
Трудно объяснимые, вообще говоря, вещи. Но я думаю, видимо, из-за того, что срок окупаемости после таких проектов он великоват.
А еще специалисты говорят о том, что российское гражданское судостроение остро нуждается в новых технологиях, но в них тоже необходимы немалые вложения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вернемся к одной из самых острых российских тем, которые уже несколько недель обсуждают специалисты и вообще все заинтересованные лица. Речь идет о нашумевшей истории с новыми учебниками по российской истории. Этот разговор продолжится сегодня в эфире «Свободы» в программе «Время гостей». Гости Анны Качкаевой, мои коллеги, автор пособия по обществознанию, заведующий кафедрой в Высшей школе экономики Леонид Поляков и историк, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. В эфире «Свободы» в 19 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Исполнитель преступления задержан, утверждает старший следователь по особо важным делам Петрос Агарибян. В Дагестане произошел бой между военными и группой боевиков. Двое военнослужащих получили ранения. В Веденском районе Чечни при обстреле военной автоколонны убиты 4 человека, 10 ранены. Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Экс-министр обороны освобожден под залог в 6 миллионов долларов. Нобелевская премия этого года в области медицины присуждена американским ученым Марио Капеки и Оливеру Смитису, а также Мартину Эвансу из Великобритании. Они удостоены награды за работу по использованию эмбриональных стволовых клеток для модификации генов у мышей. В Хабаровском крае прокуратура проверяет информацию об использовании административного ресурса в ходе подготовки к выборам в Госдуму. Причиной массового заболевания дизентерии в Ставропольском крае стала продукция железноводского молокозавода «Вита», сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В Москве совершено нападение на 2 граждан Таджикистана, пострадавшие и госпитализированы. На дополнительных выборах всей Литвы во второй тур вышел основатель партии труда Виктор Успаских, которого обвиняют в финансовом махинациях. Совет Безопасности ООН сегодня обсудит меры воздействия на военный режим Мьянмы после подавления мирных антиправительственных манифестаций. Иракские власти заявили, что в сентябре во время перестрелки в Багдаде с участием сотрудников американского охранного агентства Blackwater погибли 17, а не 11 мирных жителей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 октября 1972 года. Репрессии против правозащитников, связанных с изданием «Хроники текущих событий». С математиком и правозащитником Александром Есениным Вольпиным беседует Виктор Лавров.
Советская партверхушка и КГБ готовят расправу еще над одним советским ученым, астробиологом Кранидом Аркадьевичем Любарским. В начале текущего года КГБ начал кампанию широких обысков, облав, арестов и судов над людьми, связанных с движением за гражданские и демократические права человека в СССР. КГБ выполняло приказ ЦК, потребовавшего не допустить появления очередной 24-й хроники текущих событий. 15 января КГБ произвело обыск на квартире у астробиолога Кранида Любарского в научном поселке Черноголовка под Москвой. 17 января Кранид Любарский был вызван в Москву на допрос в КГБ и в тот же день арестован. По словам Есенина-Вольпина, КГБ надеется использовать юридическую неподготовленность Кранида Любарского, чтобы состряпать против него дело по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР.
Как вы, Александр Сергеевич,
рассматриваете такую реакцию КГБ над этим, в общем-то, вполне законным периодическим изданием?
Издание действительно совершенно законное. Следовало бы, чтобы сведения об арестах и процессах, вызывающих общественный интерес, публиковались просто в официальных юридических советских журналах, но этого нет. И вот этот пробел вызвал появление хроники текущих событий. Конечно, такое издание законно, но тем не менее оно ставит КГБ в затруднительное положение, и поэтому, естественно, что КГБ будет стараться препятствовать.
Да, но как можно инкриминировать хотя бы составление или даже распространение хроники? Трудно доказать, что хроника – это клевета на советскую власть. Там чистая информация, то, что происходит и что делает само КГБ.
Безусловно, это факты. Редакция старается передавать настолько точно, насколько это вообще доступно журналу. Обвинение в клевете, то есть в распространении заведомой лжи, явно необоснованное. Так что законных оснований для преследования хроники нет и быть не может.
Значит, Любарский, в общем-то, забрали у него хронику. В общем, если хроника легальна, то...
Да, действительно, поскольку толкование слова «клевета» в данном случае произвольно, то происходящее над Любарским, к сожалению, является тяжким произволом.
Обозреватель «Радио Свобода» Виктор Лавров беседовал с правозащитником Александром Есениным-Вольпиным. 8 октября 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От новостей вернемся к, извините, от истории советского правозащитного движения вернемся к новостям культуры. О них расскажет Дмитрий Волчек.
Во Франкфурте 9 октября открывается крупнейшая в мире книжная ярмарка. В этом году ее почетными гостями стали представители Каталонии. Первоначально планировалось, что представлять испанскую провинцию могут только писатели, пишущие на каталонском языке. Это решение вызвало недовольство ряда писателей, и тогда в Барселоне было объявлено, что любой уроженец Каталонии может участвовать в работе стендов почетных гостей. Однако некоторые писатели, живущие в этой провинции, но пишущие на испанском кастильском, решили объявить бойкот ярмарки, поскольку сочли, что политики-сепаратисты руководствуются своими соображениями при составлении программы. Организаторы франкфуртской ярмарки заявили, что они не причастны к отбору авторов, которым занимается Барселонский институт Рамона Лулле, пропагандирующий каталонскую культуру. Пятеро неизвестных ворвались в воскресенье через служебный вход в Парижский музей Арсе. Один из них пробил кулаком дыру в картине Клода Моне «Мост через Аржантей». Сработала сигнализация, но вандалы успели скрыться. Ведутся их поиски. Министерство культуры Франции объявило, что хотя шедевр Моне серьезно пострадал, его можно будет восстановить. В Нью-Йорке прошла церемония вручения наград телеканала VH1 музыкантам, исполняющим хип-хоп. Среди лауреатов премии в этом году рэпер Snoop Dogg, Мисси Эллиот, трио в Худине, музыкальные продюсеры Андре Харрелл и Тедди Райли. Церемонию, которая проходит четвертый раз, канал VH1 покажет в понедельник. Более 250 человек из 33 стран приняли участие в прошедшем в Будапеште соревновании по скоростному решению головоломки, известной как «Кубик Рубика». Главную премию получил 16-летний Юна Казима из Японии, который собрал кубик 5 раз в среднем за 12,46 секунды. Его лучший результат – 10,88 секунды, чуть превышает мировой рекорд, принадлежащий французу Тибо Жакино. Впервые чемпионат, проходящий ежегодно с 1982 года, проводится в Венгрии, на родине изобретателя головоломки инженера Эрно Рубика. Участники конкурса также соревновались на сбор кубика с завязанными глазами. Победу одержал венгер Матиаш Кути, справившийся с задачей за 1 минуту 7 секунд.
Дмитрий Волчек, новости культуры. Мы продолжим разговор о новостях культуры сразу после небольшого объявления.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Итак, мы продолжим культурные темы. Истории из художественной жизни, в которую бесцеремонно вторглась политика, государство. Третьяковская галерея готовит к открытию в Париже выставки «Соцарт. Политическое искусство из России». В Росохранкультуре по цензурным соображениям запретили вывозить из страны несколько десятков работ, предназначенных для этой экспозиции. А министр культуры Александр Соколов публично заявил, что выставку, как позорящую Россию, и вовсе не следует показывать во Франции. Рассказывает Лиля Палюлева.
Выставку политического искусства уже показали в Третьяковской галерее на Крымском валу. Это большой, рассчитанный на много залов проект, в который вошли как работы советского периода, так и совершенно новые, созданные в наши дни. Основной лейтмотив – злое и веселое развенчание разного рода мифологем. Так художники группы «Синие носы» заявляют, их цель – доводить до полного абсурда, осмеивать и развенчивать то, что авторы называют идиотическими идеологемами. В единую троицу они объединяют персонажей в масках Пушкина, Путина и Иисуса Христа, как три самых расхожих, растиражированных символа России. И вот министр культуры Александр Соколов заявляет, цитирую по Интерфаксу, «Если эта выставка там, в Париже, появится, то это будет самый полный позор для России», рассказывает один из авторов концепции выставки, старший научный сотрудник Третьяковки Сергей Епихин.
Следам нашей выставки «Русский соцарт. Политическое искусство в России». По ее следам была сделана версия выставки для галереи «Мизон Руж».
Это в Париже?
В Париже, да, Парижская галерея. Должна открыться 23 числа. В самый последний момент, когда уже были подготовлены списки, господином Вилковым, заместителем председателя Росохранкультуры, были сделаны изъятия, скажем так. Он вычеркнул из списков работы группы ПГ, работы группы «Синие носы», изъята работа Марии Константиновны на том основании, что там использована нацистская символика. В целом это изъято несколько десятков работ, в том числе такая скандальная работа, которая уже застревала на таможне, скандальная работа «Синих носов» «Троица». То есть потери мы понесли довольно существенные. И работа группы ПГ, которая сочтена не политкорректной, поскольку посвящена теме китайской экономической экспансии в России. Была изъята из списка такая многострадальная икона Рошаля, «Даешь стране угля». Это работа стилизованная под икону. И политическая карикатура художника Сысоева, ныне покойная, сделана еще в советские времена. Представляете?
Как сообщил Сергей Епихин, машины с предназначенными для парижской выставки произведениями искусства еще не отправлены из Москвы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Шароградский.
Нирвана и цены на бензин. В связи с подавлением выступлений буддийских монахов в Бирме историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру пишет о политическом влиянии буддизма в современном мире.
С конца XIX века буддизм открыто ввязался в политику. Именно тогда на его основе стала формироваться национальная идеология, способная противостоять мощной политической и культурной экспансии Запада. Иногда это толкало к крайностям, и мирный буддизм вступал в неожиданный союз с агрессивным милитаризмом, как это случилось в Японии. Но гораздо чаще в основе буддийской политики лежал принцип пассивного сопротивления злу. Именно это и произошло во Вьетнаме. Один из буддийских лидеров тех лет, Тик Нат Хан, говорил об ангажированном буддизме, который отвергает насилие и опирается на опыт религиозного созерцания для разрешения экономических и политических проблем. Неудивительно, что он легко нашел общий язык с Мартином Лютером Кингом, на которого, в свою очередь, повлияло учение о ненасилии Махатмы Ганди. В эти же годы случился мощный прорыв буддизма на Запад, что еще более усилило его политический потенциал. Для новообращенных европейцев и американцев буддизм – это вовсе не форма эскапизма, а новый взгляд на решение земных задач.
В Бирме буддизм вмешивался в политику дважды. В 30-е годы прошлого века в ходе борьбы с колонизаторами-англичанами и в 1988 году, когда в стране бесчинствовал очередной военный режим.
Бирманская буддийская община Сангха теснейшим образом связана с народной жизнью. Молодежь получает в монастырях традиционное воспитание, знакомится с основами религии, но на этом связь не обрывается. Один из основных монашеских ритуалов – собирание милостыни – играет огромную роль в жизни мирян. Жертвуя монахам, они обретают религиозные заслуги, которые позволяют им надеяться на лучшую участь в следующей жизни. Учение реинкарнации разделяется практически всем населением страны. Дать подаяние стремятся все, от простого люда до лидеров военного режима. Поэтому угроза монахов не принимать в милостыню от тех, кто сотрудничает с властями, и возымела столь мощное действие. И обычно скорая на расправу хунта непривычно долго медлила, прежде чем силой подавить многотысячные марши бритоголовых демонстрантов. В одной из передач бирманского телевидения можно было увидеть, как генерал стоит на коленях в буддийском храме и просит монахов прекратить демонстрации. Более того, по свидетельству очевидцев, арестованных монахов, прежде чем подвергнуть допросам, переодевали в гражданскую одежду. Военные всеми силами стремились избежать магических последствий от нанесения вреда монахам.
Однако не везде буддизм имеет столь ярко выраженное политическое лицо. А в России его и вовсе нет, полагает Борис Фаликов.
У нашего буддизма связано прежде всего с наследием советских времен. Буддистов в национальных автономиях, в Курятии, в Калмыкии очень сильно подавляли. И вот этот вот страх какой-то социальной и политической активности, на мой взгляд, он у них до сих пор не иссяк. И поэтому вот буддийская община, сангха, она как бы отстранена от жизни общества, в отличие от Бирмы или там других стран Юго-Восточной Азии, где она достаточно политически активно.
Историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру о политическом влиянии буддизма. Политика онлайн. Андрей Широкацкий.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Исполнитель преступления задержан, утверждает старший следователь по особо важным делам Петра Сагарибян. В Дагестане произошел бой между военными и группой боевиков. Двое военных получили ранения. Ираклий Акруашвили отказался от обвинений, выдвинутых им против президента Грузии Михаила Саакашвили, и частично признал вину в вымогательстве крупной взятки и служебной халатности. Нобелевская премия этого года в области медицины присуждена американским ученым Марио Капекке и Оливеру Смитису, а также Мартину Эвансу из Великобритании. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Рост ВВП России в 2007 году составит 7,3%, прогнозирует вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее Федеральная служба статистики сообщила, что в первом полугодии общий объем экономики России увеличился на 7,9% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. В целом объем ВВП России за 6 месяцев составил примерно 14 триллионов 214 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу более 570 миллиардов долларов. В связи с ростом инфляции в сентябре общие темпы роста потребительских цен по итогам года могут превысить запланированный правительством показатель, установленный сейчас на уровне 8%, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. В этой ситуации, по ее словам, правительство сейчас готовит ряд мер по сдерживанию цен, прежде всего на сельскохозяйственном рынке.
Накопленная инфляция за январь-сентябрь составила 7,5%, что выше уровня прошлого года. И это, к сожалению, означает, что по итогам года мы выйдем за целевое значение 8%. Основной причиной для такого скачка цен в сентябре стало резкое повышение цен на мировых рынках на сельхозпродукцию. Для сдерживания роста цен правительство сейчас планирует принять ряд мер, как в части внешнеторгового регулирования, так и в части борьбы с локальными монополиями на региональных рынках.
Темпы газификации в России не замедлятся, и на эти цели в период с 2005 по 2007 годы будет будет выделено в общей сложности 43 миллиарда рублей, заявил первый вице-премьер, председатель Совета директоров государственного концерна «Газпром» Дмитрий Медведев. В рамках этой программы, по его словам, уже было газифицировано довольно большое количество районов, а по сути регионов страны. В 2008 году, согласно планам «Газпрома», общий объем инвестиций в такие проекты должен вырасти еще примерно на 3 миллиарда рублей. Вместе с тем, как считает Дмитрий Медведев, в России необходимо снижать стоимость подключения потребителей к системе газоснабжения.
К сожалению, есть довольно сложные ситуации, неприятная информация, касающаяся тех затрат, которые идут на подключение в некоторых регионах. Это стоит от 30 до 100 тысяч для отдельных граждан. А вот в Калининградской области называли вообще фантастическую цифру – 250 тысяч. Но вы понимаете, у наших людей просто таких денег нет. При этом отмечу, что усредненный тариф, вот по тем подсчетам, которые у нас в «Газпроме» делались, составляют где-то в районе 20-25 тысяч рублей. В некоторых регионах даже меньше. Это то, что люди готовы платить, и то, что им по силам.
Сегодня средний уровень газификации в России, согласно официальным данным, составляет примерно 60%. Однако, по словам представителя «Газпрома» Кирилла Селезнева, концерн не планирует доводить его до 100% показателя.
Не только не во все населенные пункты возможно провести газ, но и не во все населенные пункты эффективно проводить газ, потому что тянуть газ к населенному пункту, где стоит всего 10 домов и живут 20 потребителей, ну, наверное, это неправильно, это не экономически необоснованные затраты. Кто же останется без газа? Ну, на самом деле, мы таких данных не подводили.
Слияние угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь» будет завершено до конца 2007 года, заявил президент основного акционера этих активов компании «Евразгрупп» Александр Фролов. Предполагается, что после объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций «Южкузбассугля», а «Евразгрупп», крупнейший в России производитель стали, продолжит контролировать свою долю в «Распадской». На шахтах компании «Южкузбассуголь» летом 2007 года произошли две крупные аварии, в результате которых погибли почти 150 человек, говорит Александр Фролов.
Мы сейчас прорабатываем программу на ближайшие 5 лет. К сожалению, надо сказать, что те программы, которые «Южкузбассугля» были, они не носили реально долгосрочного характера, то есть, хотя они и назывались там 5-летними и 10-летними, но в силу того, просто, что они очень часто менялись, реальной долгосрочной перспективы для компании они не давали. Значит, мы над этим сейчас работаем, потому что, ну, как бы совершенно очевидно, что в горной отрасли долгосрочное планирование на самом деле гораздо более значимо даже, чем в металлургии.
Американская лесопромышленная компания International Paper, крупнейшая в мире в этом бизнесе, завершила создание совместного предприятия с российской группой «Илим», выкупив 50% ее акций примерно за 650 миллионов долларов. По словам председателя Совета директоров группы «Илим» Захара Смушкина, эта сделка уже в краткосрочной перспективе позволит ей увеличить объемы выпускаемой продукции.
Прежде всего речь идет о производствах ритейловых видов продукции, таких как упаковка, белая бумага, размещенных как в европейской части, так и в Сибири. Все вместе мы оцениваем это в течение 5 лет как приблизительно увеличение объема производства, который мы сейчас имеем, на 40%.
Британская компания Vodafone достигла договоренности о покупке итальянских и испанских подразделений шведской телекоммуникационной группы Tele2. Как говорится в сообщении компании, сделка, объем которой составит 1 миллиард 100 миллионов долларов, позволит Vodafone, крупнейшей в мире компании в секторе сотовой связи, предоставлять фиксированный широкополосный доступ в интернет своим абонентам в Италии и Испании. Сейчас Vodafone владеет активами в области широкополосной связи Британии, Германии и Франции. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 35 рублей 28 копеек. Курс на вторник 35.27. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Психотерапевтическая помощь становится доступнее в этой стране благодаря интернету. В Голландии все большей популярностью пользуются сеансы так называемой интернет-терапии. Это дешевле, интенсивнее, и пациенту не требуется привыкать к личности ведущего его доктора, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
В Голландии, возможно, в силу отсутствия традиций карательной психиатрии, предубеждений против врачей-психотерапевтов меньше, чем в России. Но есть и другая проблема. Их услуги очень дороги. Только за, например, 2003 год на предотвращение и лечение психических отклонений в королевстве было потрачено почти 13 миллиардов евро. А ведь большинство этих денег должно покрываться системой обязательного страхования. И предприимчивые голландцы в поисках выгоды, как всегда, ринулись на освоение новых территорий – сетевых. Так появилось понятие e-mental health по аналогии с e-mail – электронная психотерапия. Я побеседовала на эту тему с Хелейн Риппер, главой инновационного центра психического здоровья и новых технологий Нидерландского института психического здоровья и терапии зависимости Trimbos. Интернет-терапия получила широкое распространение с 2000 года. Приблизительно году в 96-м доступ к интернету получили рядовые голландцы. До этого интернет был только у сотрудников крупных организаций и университетов. В 2000 году как психиатры, так и пациенты начали активно пользоваться интернетом как пространством для консультаций по разным причинам. Кому-то комфортнее отправиться на поиски терапевтической помощи, не вставая с дивана, кто-то стыдится своей потребности в лечении. Да, даже в Голландии до сих пор есть люди, для которых сделать этот первый шаг по направлению к психиатрической клинике очень тяжело. Для большинства это нежелательная информация для членов семьи, коллег по работе, начальства. И особенно важно, что такие люди находят психотерапевтическую поддержку в интернете на очень ранних стадиях недуга, когда серьезного вмешательства еще не требуется. И одна из них – интернет в каждом доме, почти как водопровод. Безлимитным доступом к 2006 году обзавелись 66% нидерландских семей. В онлайн вышла половина пенсионеров. Четверть всех пользователей интернета в стране старше 50 лет. Хелейн Риппер. Интернет-терапия предполагает целый ряд услуг. Прежде всего, информационных. Многим людям очень помогает уже то, что у них всегда есть доступ к качественной, специализированной информации. Это первый шаг. Даже я, как журналист, нередко заглядываю на сайт Института Trimbos. Здесь можно найти последние научные сведения обо всем, от механизма действия любого наркотика до тестов на хроническую усталость. Если у человека возникают конкретные жалобы, по-моему, я слишком много курю, или, по-моему, я все время выпиваю лишнее, то он может в интернете заказать ответ на интересующий его вопрос. Такой ответ или рекомендация полностью автоматизированы, в их выдаче не участвует живой терапевт. Как только программа разработана, уже не имеет значения, сколько запросов в день поступает на сервер. Как такие услуги должны оплачиваться, пока не решено. На сегодня это бесплатно. Далее можно пройти в интернете целый курс психотерапевтической самопомощи. Это также полностью автоматизированная программа, в которой пациент пошагово выполняет научно разработанные задания. Далее идут программы с минимальным вовлечением психотерапевта, то есть большая часть автоматизирована, меньшая интернет-контакты с терапевтом. Можно по желанию расширить участие терапевта. Даже в Нидерландах мы еще не можем каждому предоставить неограниченное возможности контакта один на один с врачом. Это все равно слишком дорого. Но зато мы на ранней стадии выявляем случаи, когда серьезного лечения еще не требуется. Последнее важно не только из гуманных, но и экономических соображений. Немаловажен тот факт, что интернет-терапия – это малозатратный способ психотерапевтического вмешательства. Уверена, что в России также обеспокоены проблемой старения общества, роста социальных затрат на лечение населения, как сохранить механизмы страховых выплат и доступность медицинской услуги все большему количеству пациентов одновременно. Дешевле провести интернет, показывает практика. Хелейн Риппер удивляется, почему методы виртуальной терапии еще так мало распространены в России, где до ближайшего качественного института ехать гораздо дальше и дороже, чем в Голландии. В виде альтернативы интернету это может быть радио, радио- или телевизионная терапия, основанная на научно разработанной программе. Но даже адресная электронная терапия оказывается дешевле. Сегодня еще нет точной статистики эффективности интернет-терапии. Известно, что ее услугами воспользовались уже 100 тысяч голландцев. В ближайшие годы институт Тримбос надеется охватить аудиторию до 4 миллионов. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередной час информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Через минуту следующий час нашей программы. Главная тема – российская политика и некоторые другие темы и постоянные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем всех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».